Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях коротко. В тюрьме Гаагского трибунала скончался бывший президент Югославии Слободан Милошевич. В Париже полиция взяла штурмом университет Сорбонны, положив конец забастовке студентов. В Москве произошли массовые драки между футбольными болельщиками. Слободан Милошевич скончался этой ночью в тюрьме Гаагского трибунала. Что явилось причиной смерти, пока неизвестно. В заявлении трибунала говорится, что безжизненное тело Милошевича было обнаружено сегодня утром в его камере на постели. Значит, расследование. Экс-президенту Югославии было 64 года. Гаагскому трибуналу он был передан 4 года назад. Милошевич страдал гипертонией и жаловался на сердце из-за болезни. Суд над ним неоднократно прерывался. В Париже полиция взяла штурмом университет Сорбонны, положив конец забастовке студентов. 11 человек арестованы, двое пострадали в давке. Студенты, несколько сот человек, со среды оккупировали здание университета, протестуя против намерения правительства реформировать систему трудоустройства. План дает возможность работодателям без особых проблем не только нанимать, но и увольнять работников младше 26 лет. Массовые акции протеста прошли и в других университетах Франции. В Испании сегодня вспоминают жертв терактов в мадридских пригородных поездах 11 марта 2004 года. Тогда погибли около 200 человек, 1500 были ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
На столичном вокзале Аточа, где утром 11 марта 2004 года произошла трагедия, у электронного алтаря памяти с именами погибших горят свечи, море цветов, плюшевые игрушки в память о погибших детях. Здесь же с утра проходит экуменическая служба, молятся представители трех религий. Религии христианской, иудейской и мусульманской. Пилар Манхон, председатель ассоциации жертв теракта 11 марта. Для нас это очень тяжелые дни, ведь большинство пострадавших еще не оправились от взрывов ни физически, ни психологически. Так что мы попросили государство не организовывать помпезных мероприятий, чтобы не травмировать людей. Накануне в Мадриде состоялся симфонический концерт памяти жертв терроризма в присутствии королевской четы и членов правительства. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Радио Свобода. Новости.
Один человек погиб и 14 пострадали в катастрофе вертолета Ми-8 в Ненецком автономном округе. 7 пострадавших в тяжелом состоянии. Вертолет разбился сегодня у поселка Варанде. На его борту находились 16 пассажиров и 3 члена экипажа. Вертолет принадлежал Архангельскому авиаотряду. О причинах крушения не сообщается. В Москве произошли массовые драки между футбольными болельщиками. 3 человека госпитализированы. В драках на площади Рижского вокзала и в районе метро улицы 905 года участвовали около 400 молодых людей. Сегодня на стадионе в Лужниках проходит матч ЦСКА-Спартак. В Азербайджане скончался подросток, госпитализированный с подозрением на птичий грипп. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Баку Елчин Таироглу.
В Баку от двусторонней пневмонии скончался 16-летний житель села Дайкент Солянского района Азербайджана Шахмар Аскеров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Окончательный диагноз о причинах смерти подростка будет сделан после получения результатов его анализов из лондонской лаборатории. Шахмар Аскеров стал 4-м жителем села Дайкент, скончавшимся за последние дни, предположительно, от птичьего гриппа. Еще несколько жителей данного села продолжают находиться в больницах страны. Анализы их крови также отправлены в лондонскую лабораторию. Для содействия в борьбе против распространения птичьего гриппа в Азербайджане в Баку находятся представители Всемирной организации здравоохранения. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Грузии более 200 армян, проживающих в Ахалкалакском районе, провели митинг протеста против межнациональной розни. Поводом к акции, по словам ее участников, стали участившиеся случаи конфликтов армян с грузинами. Армянское население требует также наказать задержанных на днях 5 подозреваемых в убийстве местного жителя, утверждая, что преступление было совершено на национальной почве.
Радио «Свобода». Новости.
Иран вновь дал понять, что если против него будут введены санкции, это серьезно отразится на поставках нефти на мировой рынок. С угрозой выступил глава МВД Ирана, сказавший, что если ядерную проблему сочтут нужным политизировать, на международном сообществе это отразится больнее, чем на самом Иране. Иран добавил, он не только богат энергоресурсами, но и держит под контролем самый важный путь транспортировки нефти – Армузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы. Проблема ядерной программы Ирана будет обсуждаться в Совете безопасности ООН на будущей неделе. Африканский союз принял решение продлить до 30 сентября срок пребывания своего миротворческого контингента в суданской провинции Дарфур. Предполагается, что затем силы Африканского союза будут заменены контингентом ООН. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил.
Мы будем работать с Африканским союзом. Очень обнадеживает также тот факт, что правительство Судана смягчило свою позицию, и мы готовы сотрудничать и с ними. Нам пока неизвестны все детали, но из той информации, которую мы располагаем, следует, что мандат сил Африканского союза продлен на полгода, и что они будут сотрудничать с ООН в переходный период.
Сказал Кофи Аннан, в Дарфуре крупнейший гуманитарный кризис, вызванный столкновениями суданских войск и проправительственных вооруженных формирований с местными повстанцами. Новый премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания заявляет, что не намерен подбирать министров из депутатов парламента, где большинство мест занимают члены Хамаса. Хания, сам лидер Хамаса, ведет переговоры с различными палестинскими партиями и группировками в попытке сформировать коалиционное правительство. Однако бывшая правящая партия Фатх уже заявила, что предпочитает уйти в оппозицию. Хания должен закончить формирование кабинета до конца марта. В Охотском море у берегов Камчатки затонул рыболовецкий траулер «Диамант». На борту находились около 40 человек, все они спасены. Судно было приписано к порту Петропавловск-Камчатский. О причинах крушения не сообщается. Напомним главные новости. В тюрьме Гаагского трибунала скончался бывший президент Югославии Слободан Милошевич. В Испании сегодня вспоминают жертв терактов в мадридских пригородных поездах 11 марта 2004 года. В Москве произошли массовые драки между футбольными болельщиками. Пострадали 3 человека.
Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях журналист Ольга Романова. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте.
Главный редактор журнала GQ Николай Усков. Коля.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ведущий молодежного телеканала О2ТВ Оскар Туганбаев. Здравствуйте, Оскар.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи. Вот сегодня у нас передача о очень сложном и неразгаданном чувстве. Это чувство обиды. Итак, тема передачи – обида, чувство слабых с вопросительным знаком. Вот об этом и поговорим. Я так думаю, что каждый из нас обижался. Иногда открыто, иногда затаив потом обиду. Но, тем не менее, мне кажется, что все-таки обида – это скорее женское чувство. Вот, Оля, как вы считаете?
Безусловно, женская, потому что настоящая обида может быть только там, где есть мужчина. Мужчина – единственное существо на свете, на которое искренне может обижаться женщина, имеет на это полное право. Не подарил букет в день рождения, но не обидно, обидно. Право есть обижаться? Конечно, есть. Конечно, ты не прав. Конечно, не подходи ко мне, я обиделась. Абсолютно женское, нормальное чувство. По-моему, не подлежащие критике.
А вот если все-таки проанализировать, значит, обижаются на близких, обижаются на сильных или обижаются вообще на отсутствие внимания, если брать женскую обиду?
Обижаться на мужчин – самое естественное состояние женщин.
То есть это закодировано в природе?
Это совершенно нормально, абсолютно. Не так сидишь, не так свистишь, ручку не подал из машины, обидно. Мне кажется, у мужчин другое чувство, вообще другая обида. Вот с утра встала, горячей воды нет, ноготь сломала, колготка поехала, машина не заводится, таксиста пахнет козлом, обидно. Это другое, мне кажется, уже общечеловеческое чувство.
А женское чувство, оно каким образом возникает? Это что, прямо вот, ну не знаю, еще совсем маленькой девочкой вы начинаете это чувство в себе вынашивать? Это как, оно, ну что, оно накапливается, оно дано с рождения, вот... Проанализируйте себя.
Если себя, то наверняка с рождения, мне кажется, в принципе, у большинства женщин с рождения. Потому что нельзя обидеться на подругу. То есть мы говорим, что я на тебя обиделась, но это другое. А к женщинам не так, к детям не так. Говоришь, что, деточка моя, я на тебя обиделась, но это не то. Мне нравится, что ты сделала так и так, а вовсе
то
так не хотела.
То есть это скорее метафора тогда, да?
Да, это метафора. А на мужчин с детского сада, он на меня не посмотрел, он посмотрел на другую, он не дал игрушку. Это женское, это другое.
Но
это...
на мужчину, так, когда он сильнее, потому что, допустим, вы начальник,
когда
вы
он глупее.
Директор, глупее.
Когда так... он глупее, конечно.
А если он, например, вас подчинен, вы же не можете на него обидеться. Вот вы начальник какого-то холдинга, а он там, я не знаю, охранник. Вы можете на него обидеться? Да не можете.
Это не обида, это другое будет. Это производственное отношение. Понимаете, вот, как мне кажется, вот обида, она сродни голоду. Вот голод, такое чувство, оно может быть в плюсе, когда мы лечебно голодаем, да, может быть в минусе. Но голод, такое чувство, какое есть, от нас не зависит. Он есть, вот он есть. А вот гнев – это булимия. Булимия – это уже заболевание. Обида, переходящая в гнев, это голод, переходящий в булимию.
Интересно. А это чувство, которое связано как-то с национальной ментальностью? Например, замечали ли вы, что, допустим, ну, не знаю, американцы или, допустим, французы обижаются меньше, а там грузины, восточные народы обижаются больше, а русские, как обычно, где-то посередине между культурами? Как вы думаете? Я говорю и про женщин, и вообще.
Хороший вопрос. Мне кажется, что все-таки русские – одна из самых обидчивых наций. Русские женщины, может быть, менее обидчивы, а русские вообще более обидчивы. Скажу честно, я к передаче подготовилась. Я кликнула в Яндексе слово «обида», нашла несколько вещей, нашла три рассказа. Все трое были русские писатели: Набоков, Шолохов и Кирбалычев. Три рассказа про обиду. Все три бездарных, извините, пожалуйста. Была проповедь.
То есть мне должно быть обидно за коллег.
Обидно за нацию.
Была проповедь пастора с русской фамилией про обиду, что обида красной нитью идет через Библию. А дальше...
И это не хорошо или хорошо, что обида проходит? То есть, значит, обиду надо искоренять или обиду надо культивировать? Что пастор говорил?
Искоренять. Пастор говорит, что это чувство, он ставит равенство между обидой, гневом и предательством. Да-да-да. Первым обиженным был Люцифер, потом...
Вообще первым в мире обиделся
Люцифер. Пастор говорит, что первым. И пошло-пошло. Хотя именно Бог Люциферу дал больше, чем остальным ангелам. Он наделил его большей красотой, чуть выше их поставил. То есть у Люцифера не было повода обижаться, но он обиделся за то, что Бог больше.
Ну вот, обидеться на Бога, да, это как на обидеться на золотую рыбку, действительно. Это... Коль, ты согласен, что обида – это женское чувство, в основном женское чувство?
Ну, я бы так не сказал. Мне кажется, что женщины, безусловно, они очень эффектно умеют обижаться, и это дарит нам...
приятные минуты.
Да, вы, наверное, знаете, дарит нам приятные минуты примирения, да, которые всегда оживляют и освежают любые чувства, неважно, долго длятся отношения или они только начались. Я очень люблю женские обиды, это повод почувствовать себя мужчиной. Причем женщины так ловко это умеют делать. Вся забита голова какими-то там служебными делами, ты устал, ты замучен. Вот она обиделась, и она не входит в твое положение, ты понимаешь, что надо все отложить сейчас, и нужно получить просто вот этот кайф.
Значит, кстати говоря, когда обида, тогда начинается женская бесчувственность. Тогда ей все равно, да, кто ты, министр или экономист, охранник или кто угодно. Да, обиделась и все.
Обиделась тогда, и все. И надо все забыть в этот момент и получить просто этот кайф, побыть вдвоем с любимым человеком. И, как правило, ну, разборки они какое-то время отнимают, дальше открывается бутылка вина и переживается незабываемые минуты.
Очень вежливо улыбается, но не поддерживает.
Мы обижаемся не ради себя, мы обижаемся ради вас.
То есть это идет на пользу отношениям?
Естественно. Мы обижаемся ради того, чтобы глупый, забывчивый, слабый мужчина встал на путь истинный и стал умнее, сильнее, внимательнее, чтобы ему с нами было хорошо.
А как насчет затаить обиду тогда? Затаить обиду — это такое чувство, которое можешь потом...
Ну, вот мне кажется, затаить обиду — это не женское, это скорее мужское.
Это мужское. Мужское. Да, если женщина затаивает обиду, значит, у нее не хватает аргументов. Угу. Так, чтобы обидеться уже по полной программе.
Да, это скорее вот как раз продолжая разговор про то, что женское или не женское. Вот затаить обиду — это скорее мужское. Причем это может касаться и служебных отношений. Затаить обиду на начальство, на подчиненных и как-то вот потом...
А на слабых, значит, можно обижаться?
В принципе, можно.
Можно,
потому,
да?
Потому что если особенно со слабым тебя связывают какие-то служебные отношения, угу. ты можешь обижаться, что он тебя подставляет, например, да, всякий раз и не понимает.
А может быть, это другое слово? Не то, что обижаешься, а ты там сердишься. Вот тоже очень важно разделять эти чувства. Ты рассердился, ты разозлился, ты там ударил кулаком по столу. Когда ты сильнее, мне кажется, на слабых, почему я вынес это в название «обида чувства слабых», мне кажется, ну как можно обижаться на слабого человека? Ведь как мы можем обижаться на детей? Ну, это редко бывает.
Ну, если ребенок нарушает какое-то слово, которое сам дал, на него можно обидеться, в принципе. Почему нет? Весь мир, в общем, держится на каких-то взаимных обязательствах, да, на там, отношениях, когда кто-то кому-то что-то обещал, да, как-то поступать в жизни. И мне кажется, если ребенок, ну, уже не совсем ребенок, да, все-таки вполне себе развивающееся взрослое сознательное существо, на него можно, в принципе, точно так же обидеться.
А напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московские студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Кто не был с нами, тому мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях журналист Ольга Романова, главный редактор журнала GQ Николай Усков и ведущий молодежного телеканала О2 ТВ Оскар Туганбаев. Тема нашей передачи, кто не понял, только не обижайтесь, обида чувства слабых. Оскар, подключайтесь к нам. Вот скажите, пожалуйста, насчет все-таки русские обиды. Вот Оля сказала, что, и может быть справедливо, что русские люди, ведь мы занимаемся энциклопедией русской души, русские люди... весьма обидчивые люди. Как вы считаете, это так?
Знаете, я как хороший знаток восточной культуры, я хочу сказать, что вы переоцениваете, на самом деле, обидчивость русских людей. Это легко видно по событиям на Кавказе, по событиям в Азии. Там обида происходит мгновение, и как она быстро происходит, и развивается стремительно. Потому что русские люди, они если обиделись, они там через 15 минут уже снова опять пьют вместе, да? А здесь вот эта вот кровная обида, она, причем всякая ерунда может быть стать причиной кровной обиды. И это на всю жизнь. И это на всю жизнь твоих потомков. То есть вот я видел, как на переговорах нефтяных в Актау в Казахстане встречаются люди с двух сторон. Они делят добычу нефти на Каспии. И они перед началом переговоров подходят один казах к другому и говорит: «Знаешь, я знаю, что твой дед, когда боролся с басмачами, расстрелял моего деда. Это не будет нам мешать сейчас в переговорах. Но ты знаешь, что я это знаю». И вот
хорошо,
это вот обида по-настоящему.
Вот, если брать вот это представление об обиде, то это получается странным образом, что обида вообще играет огромную роль в нашей жизни, да, потому что это на поколение. Может быть, это другое, это может какая-то кровная...
Обида, надо понимать, что обида, на самом деле, это составная из, там, из трех частей составных. Это, во-первых, чувство, во-вторых, эмоция, во-третьих, действие.
Но да? Чувство и эмоции я тут не вижу разницы.
Большая разница есть, расскажи. Потому что некоторые люди обижаются, но не показывают это вовне, а некоторые люди не обижаются, но показывают это вовне.
То есть эмоция имеется в виду...
Ну, проявление эмоций.
Взрыв чувства.
Да. Ну, можешь внешне показать, я обиделся, но на самом деле не обиделся. Просто это манипуляция твоя, да?
Как с детьми. Когда детей обижаешься, ты внутри-то, в общем-то, им все прощаешь.
Так и девушки так часто делают. Значит, вот почему на зоне говорят обиженный, это самое страшное, да, что может быть. Потому что ты дал себя обидеть. Значит, в данном случае обида – это действие. И если ты допустил это действие по отношению к себе, тогда
слабый. Ты униженный.
Тогда ты слабый. И ты обиженный. Угу. Соответственно, как только ты назвал обиду обидой, значит, это удалось, значит, тебе удалось обидеть. Пока ты не назовешь проблему проблемой, это не проблема. Так же, ерунда, подумаешь, упал дом. Ну, нет, ничего не страшно. Ты меня пытался обидеть, ты пытался мне нанести вред. Если я обиделся, то, соответственно,
значит,
тебе удалось.
Значит, ты признал, да, что
да.
ты...
Значит,
я
ты, сильнее, да, значит, ты да. меня достал. Угу. Вот обижаться нельзя никогда. Обида – это деструктивный инверсионный след от вреда, на самом деле. И если ты обиделся, причем не только внешне, но и внутренне.
А женщине?
У них это эмоционально, на самом деле. У них часто обида – это манипуляция. На самом деле, они при этом чувства обиды не испытывают.
Нет, они испытывают. Там есть игра, конечно, продолжим.
Очень много игры, но есть обида... Есть обида.
Да, вот.
Обида: в кино не позвал, цветов не подарил, ручку не подал, заработался, в отпуск не туда, к маме не позвонил, моя любимая.
Не в тот ресторан пригласил.
Да, это обида.
Но все-таки неуважение, скорее.
Изменил, ушел.
Это не обида.
Вот это обида.
Лучше
меня, не звонит, не пишет. Это
еще саможаление определенное. Женщины любят, они хотят, для них жизни это сильные эмоции. Чем сильнее эмоции, тем богаче они живут. Поссорились, вот сериалы, да, вот они смотрят, они там этот с этим разошелся, тот в кому упал, тот тому нашел свою мать. Сильные эмоции. Им это нужно. Эмоции не нужны.
Я тоже готовился к передаче. Не только Оля подготовилась. Вот смотрите, а я читал русскую классику. Вот, например, Дубровский. И выстрел, вообще Пушкин, да? Вот Дубровский. Ведь он обиделся, но ему нанесли оскорбление, да? И он обиделся, и после этого стал мстить. Но если бы он сказал, да подумаешь, там, что там со мной делали, ничего, как, наверное, думали другие помещики, малопоместные помещики, да, у которых было мало земли, а этот стал революционером. Так, может быть, обида иногда хорошо, когда ты не становишься слабым, а ты говоришь, я отомщу. Может быть, тут есть такая
никогда
связь. А что, значит, Дубровский неправильно поступил? Надо
было сложить. Вот смотрите, я журналист, да, вот я когда общаюсь с человеком...
Сейчас Коля ведет журнал «Искусство быть мужчиной». Вот сейчас тоже разберемся. Так значит, что вообще нельзя...
Если Дубровский неправ. Ты теряешь производственные отношения, в том числе, вот ты обиделся на кого-то, и ты не можешь уже к этому человеку подойти и с ним проконтактировать. Он тебе что-то сказал, там, не знаю, депутат на интервью тебе сказал, вы там плохо пишете, вы там что-то плохо делаете. Если ты ушел в обиду, да, больше с ним, я с ними не буду разговаривать. Ты теряешь свою производственную, там, профессиональную возможность по контактам. Он уже забыл об этом, на самом деле, что он тебя обидел, он походя обидел. Ты обиделся, ты теряешь. Если ты признал, а может быть, надо задуматься и понять.
А если кто хочет намеренно обидеть?
Надо уводить, как в айкидо, в сторону удар. Значит, надо сделать хорошую мину при плохой игре. Ты не должен обижаться никогда.
Так, Коля, рассказывай, пожалуйста, что там в журнале пишут? Это серьезная тема. Кстати говоря, обиду очень редко обсуждают. Очень редко. Я заметил, что могут написать, могут классики, и это уже Набоков. Но вот так вот, чтобы это обсуждать, почему-то мы замечательно видим обиду у женщин, можем иногда, наверное, сами обижаться, что... А с другой стороны, вот проанализируешь такую обиду, вот это редкое состояние. Вот те герои, которые возникают у тебя на обложках, герои сильные мужчины, стильные мужчины, красивые мужчины, они обижаются, как ты думаешь?
Ну, я думаю, что...
Я имею в виду
как раз
журнал GQ.
Мои герои достаточно часто обижаются,
вот, поскольку я тоже
они...
Актеры, например,
они,
всегда
да,
обижаются.
Относятся, в общем, к такому полуженскому, я бы сказал, типу личности. Это звезды. Звезды привыкли, чтобы их любили, чтобы их холили, лелеяли и восхваляли.
То есть они как женщины.
И они очень ранимые. Они очень ранимые. Они жалуются, естественно, что их одолевают папарацци, но самое страшное для них — это когда их никто не узнает.
Вот, между прочим, это очень случилось здесь, на студии «Радио Свобода» с одним персонажем, это уже прошло в эфире, генетик. Мы обсуждали проблемы наследия, наследственности. Шел и генетик, я вот сижу, как вот сейчас мы сидим, а он напротив меня. И он говорит, а можно мне взять ручку? Я говорю, ну, пожалуйста. Он так берет ручку. Так, как ваша фамилия? Это мне. Я так думаю, говорит, так, что же происходит такое? Пришел человек тут, еще даже, я говорю, Ерофей. Он так... Ерофеев так, и что, вы вообще всю жизнь занимаетесь вот на радио? Я говорю, ну, не совсем. А кто вы такой? Ну, я говорю, знаете, у меня такая профессия, я известный писатель. Известный? Так, ну, понятно, что это, какой же я известный, если я ему неизвестный. Так, с недоверием таким. Я подумал, что вот ровно в та ситуация, в которой можно, да, в которой можно оказаться и не знать, как вырулить, если не владеть собой. Он как бы меня ранил. Но можно было перевернуть эту ситуацию и его пожалеть. Ну, что ж, вот
пришел такой.
Даже меня не знают. Ну, бедный совсем, заработался. Как на это было реагировать? Я понимаю, что если бы... Представляете, я вдруг вот сижу тут за столом, нас слушают сейчас радиослушатели, и я вдруг бы так обиделся, и, например, задавал бы там другим гостям, а его бы вопрос, а его бы просто вычеркнул с программы, пусть он вообще не общается.
Пусть обижается.
Пусть уйти,
сказать. Я не буду вести программу, тут вообще непонятно, кого привезти. Вот все-таки, значит, надо владеть ситуацией. А как актер? А как звезда? А если вот его поселили не в том номере? Вот звезду.
Это самое страшное, когда другую звезду селят лучше или сажают на лучшие места
вот
там, на модном
да,
показе. Это страшная вещь. Что творится, скажем, на женских модных показах. Понимаете, когда надо усадить, например, 25 женщин с плохим характером, каждая из которых чувствует себя звездой, а мест у тебя, в общем, не очень много, плюс еще нужны какие-то коммерческие персонажи в этом первом ряду, а не только там, не знаю, дивы из журналов глянцевых, и что творится с бедными несчастными пиарщиками, мальчиками, они рассказывают просто про саги, как люди, как какие-нибудь дамы встают и говорят, нет, я здесь не буду сидеть, почему вы посадили ее на там, 6-е место, а меня на 8-е.
И это может быть обидно на всю жизнь.
И это может быть на всю жизнь, это скажется потом на взаимоотношениях с модной маркой, этот пиарщик перестанет существовать для этого журнала и так далее, бренд перестанет существовать. То есть это на самом деле достаточно странная категория персонажей, да, вот люди творческие. Не случайно вы историю своей жизни вспомнили.
Если не актеры, а, например, уже режиссеры, композиторы, писатели, там все-таки меньше обид бывает, да?
Мне кажется, творческий человек все любой, равно, да. Он во многом женщина, потому что он нуждается в любви.
Он избалован еще.
Он нуждается в любви, он избалован, он нуждается в ласке, он неуравновешен. Ему значительно сложнее, чем менеджеру там, МТС, например, или какого-нибудь банка, держать удар. Потому что, видимо, ну, более сложная организация внутренняя, более депрессивный часто склад характера. И это приводит к тому, что в поведении звезды часто они очень зависят от того, что ты им говоришь.
Это совсем не то, что вы говорите. Смотрите.
Это просто разные люди, на самом деле. Вот менеджеры, да, я вот в бизнесе много проработал. У них люди бизнеса, люди деловые, у них все построено на знании плюс логика. Знание плюс логика, да. У них есть багаж, у них есть себестоимость какая-то, и они про каждого человека знают, кто круче, а кто не круче. Просто все меряется в конкретных там.
То есть они знают, где их место.
Абсолютно
реально.
Верно. Все, что нас не разрушает, делает нас сильнее, да. Там нельзя обижаться ни на что. Нельзя материализовывать обиду из какого-то чувственного пространства в конкретное материальное, пересчитываемое на деньги. А у творческих людей они же конкурируют друг с другом, хоть на телевидении, хоть в кино, они за счет каких-то неформальных вещей. Соответственно, нельзя взвесить двух актеров и сказать, что вот этот просто дольше учился в институте, он поэтому круче. А этот талантливые вещи, они не меряются.
Я начинаю понимать. То есть, значит, менеджеры, они так же, как и офицеру. Одного две звезды, вот, а с актерами тут
они
непонятно.
Настолько, да, они эмоциональные творческие люди. Каждый может себя раздуть и раскачать, творческий человек, до бесконечности. Может стать самым великим, при этом быть там не самым одаренным, между прочим. Поэтому он должен быть неустойчивым. Он не должен почивать на лаврах. Он должен пытаться копаться в себе, в ситуации вокруг себя, ловить модные тенденции. Он эмоциональный, чувственный человек, который пытается себя как-то
так
раздуть.
Что же, Оля, что же лучше? Какой тип мужчины вы выбираете? Тот менеджер, который знает, что у него три звезды, и если он будет спокойно и не будет обижаться, он получит уже большую звезду, ну, одну, ну, большую, или вот этот вот...
Но с нежностью Брэда Питта
все-таки. Или этот, который вам улица, что его не туда посадили, не в той комнате заселили. Ваш выбор какой бы был? Какого мужчины?
Три мишленовских звезды, конечно. Женщина выбирает три мишленовских звезды, потому что это действительно женский характер. Но я на вас, на всех троих обиделась.
Ну, например, потому что в течение 3 минут вы ничего не сказали.
Нет, потому что вы все трое считаете, что все-таки, и особенно Оскар, что обида такое женское чувство, такое, может быть, не очень серьезное, такое все-таки немножко такое второсортное, не для сильных людей. И я настаиваю на том, что обида абсолютно женское чувство, и мы обижаемся
женщин.
Не на сильных людей, мы обижаемся на глупых людей, которые не сообразили устроить нам лучшее место, лучший номер, лучший букет.
А это интересный поворот.
Мы обижаемся на глупость, а не на силу. Чего обижаться на силу?
Скорее с этим согласен, хотя я думаю, что вот если говорить про звезд, то они обижаются, что их недооценили.
Но это уже глупые люди. Не оценили кто? Глупые
конечно,
люди.
Конечно, конечно. Это обида здесь на глупость. Это, по нашей версии, по нашей версии.
По версии, по версии, да.
И мы просто учим, обижаясь, учим, что, ребята, у нас же быть поумнее, надо же нас ценить, на руках носить.
Мне кажется, половина этой обиды это все-таки эмоции и манипуляции, потому что, например, опять же, в бизнесе. Ты когда с партнером разговариваешь, тебе выгодно все время на него обижаться. Делать вид, что ты обижаешься. Делать вид, потому что ты ему звонишь и говоришь, слушай, ты мне вчера привез там партию товара, она подмоченная. Ну что ж ты так? Ты теперь виноват. Я на тебя обижен. Как так? Не по-партнерски получается. И тот человек, чтобы искупить вину, чтобы тот обиженный, да, соответственно, ему надо там проценты подвинуть в его сторону, там чуть переуступить, в следующий раз чуть быстрее поставить, там платеж отложить, там, чтобы он попозже заплатил. И все время в бизнесе люди придумывают, почему он может сейчас обидеться на того человека.
Ну, это ритуал. Кстати,
ритуал, конечно, у женщин тоже ритуал.
Нет, не думаю. Я думаю, что тут есть больше
пусть
эмоций.
Пусть оправдывается, пусть подарит лишний флакон.
Это потом. Нет, это потом. Вот когда это начинает работать, тогда это превращается в ритуал. А так, мне кажется, это какое-то большое море обиды, которое можно сначала, ну, просто вот показать, а потом оно уже может разволноваться, и оно обрушится гневом. А потом это море уже использовать можно как силу воды. Вот давить, и давить, и давить этими обидами. И, кстати говоря, некоторые замечательно выстраивают это вообще.
Почему вот на самом деле люди не любят обсуждать обиды? Потому что самые большие обиды – это обиды на родителей. и обида на самого себя в прошлом, когда ты что-то сделал не так. Вот эти вот обиды, они уже неисправимы, сделать тут ничего нельзя. Вот это самые страшные обиды, и когда человек говорит «обида», он вспоминает самые большие страшные свои обиды, поэтому он лишний раз, может быть, даже не хочет это слово говорить.
Нет, ну поэтому Оля и правильно сказала, вот чтобы Оля не обижалась, есть обиды и обиды, да? На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Обида чувства слабых». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич скончался этой ночью в тюрьме Гаагского трибунала. Что явилось причиной смерти, пока неизвестно. В заявлении трибунала говорится, что безжизненное тело Милошевича было обнаружено сегодня утром в его камере на постели. Начато расследование. В Иордании казнены убийцы американского дипломата Лоренса Фоли. По сообщениям из Амана, ливиец Салем бен Сувейт и иорданец Ясер Фильхат были повешены сегодня в местной тюрьме Суага. В Париже полиция взяла штурмом университет Сорбонны, положив конец забастовке студентов. 11 человек арестованы, двое пострадали в давке. Иран вновь дал понять, что если против него будут введены санкции, это серьезно отразится на поставках нефти на мировой рынок. С угрозой выступил глава МВД Ирана, сказавший, что если ядерную проблему сочтут нужным политизировать, на международном сообществе это отразится больнее, чем на самом Иране. Один человек погиб и 14 пострадали в катастрофе вертолета Ми-8 в Ненецком автономном округе. 7 пострадавших в тяжелом состоянии. Вертолет разбился сегодня у поселка Варанде. О причинах крушения не сообщается. В Москве произошли массовые драки между футбольными болельщиками. 3 человека госпитализированы. В драках на площади Рижского вокзала и в районе метро улицы 905 года участвовали около 400 молодых людей. Сегодня на стадионе в Лужниках проходит матч с ЦСКА «Спартак». Сотрудники колонии в Читинской области, где отбывает наказание Михаил Ходорковский, отобрали у его адвоката Ирины Хруновой рабочее удостоверение. Администрация колонии мотивировала свои действия тем, что возникли сомнения в подлинности документа. В Грузии более 200 армян, проживающих в Халкалакском районе, провели митинг протеста против межнациональной розни. Поводом к акции, по словам ее участников, стали участившиеся случаи конфликтов армян с грузинами.
Радио «Свобода». Мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях журналист Ольга Романова, главный редактор журнала GQ Николай Усков и ведущий молодежного телеканала О2 ТВ Оскар Тугамбаев. Тема передачи «Обида чувства слабых». Вот смотрите, пока вы слушали последние известия, мы тут разговорились про обиду, естественно, но про нашу классику. Конечно, понятно, что обида – это такое неопределенное и в то же время очень четкое чувство, с которым можно все время ошибаться. Вот Дубровский сказал Коле, пока мы тут слушали известия, это не обида, это оскорбление. Вот поясни свою мысль.
Скорее сказала Оля, я сказал
Оля,
про
хорошо.
Честь. Да. Мне кажется, что действительно, вот то, о чем говорил Оскар, многие восточные обиды, они сродни задетой чести в русском 19 веке или там в европейском 19 веке. Все-таки понятие твоего общественного статуса, твоего общественного положения сейчас выглядит совершенно иначе. Тогда совершенно невозможно было есть. Даже кушать не могу. Существовать невозможно было без того, чтобы не отомстить обидчику.
Все-таки обидчику, а не оскорбителю.
Ну, оскорбитель, обидчик. Человек затронул твою честь. Тем самым он сомневается в том, что ты честный, достойный человек. И пока ты не смыл эту обиду кровью, ты не можешь спокойно существовать в обществе.
Например, как Дубровский. Но он слабый, он социально слабый. Его оскорбили...
Но я бы сказал, я бы здесь разделил Дубровского отца и Дубровского сына. Дубровский отец, он именно что обиделся. Он обиделся и не хотел мириться. А вот Дубровский сын был оскорблен и вступился. То есть здесь все-таки две разных модели поведения.
Тот обиделся, а тот решил мстить за отца.
Обиделся, да.
и не смог простить
своего старого товарища. Да, да. Потому что старый товарищ взорвался с его точки зрения. И ему проще было прекратить с ним вообще какое-либо общение. Он прекрасно понимал, что он не может никак.
А помните, как Ленинский обиделся на Онегина, когда тот стал танцевать и шептать в ушко
Ольге?
Это именно честь.
Он увел у меня женщину. Он мой друг и увел
у
меня
женщину. И это была чистая обида. Тут не оскорбление.
Одновременно оскорбление. Все-таки это оскорбление.
Какая разница?
Мне кажется, очень какая-то большая путаница есть в русском языке. Надо поговорить с лингвистами, потому что вы же понимаете, когда я говорю, как мне обидно, что я у вас на именинах не попробовала вашего тортика. Это же нормально, это же не режет слух. Мне обидно, что я тортик не попробовала.
Нельзя сказать, я оскорблена, что я не поела.
И при этом мы говорим, что я на тебя смертельно обиделась, и это тоже может звучать не очень серьезно. И когда действительно обидно, когда оскорбление, это тоже обидно. Все три – это обиды. У нас нет почему-то разницы. Надо поговорить в других языках.
Видимо, в европейских то же самое.
Есть разница между обидой и оскорблением. Обида – это внутреннее ощущение, оскорбление – публичное, общественное, только все, на самом деле.
При этом, когда мы говорим, что обидчика вызвал на дуэль, мы понимаем, что это обидчик тот самый, который оскорбил, а не тот, который тортика не дал попробовать.
Вот интересно, что есть слово «русское обидчик», но очень редко, я не знаю, раз в 100 лет произносит слово «обидчица». Так значит, женщины не обижают?
Мы чаще употребляем любимое вами слово «сука».
Девочки друг на друга говорят «обидчица». Когда она увела мужика, то она всегда обидчица. Это в этой ситуации всегда говорит слово «обидчица».
Это в каком-то фольклоре, наверное, в русском народном. Разлучница, скорее.
Разлучница. Вообще обидчица очень... Вот, кстати говоря, я ехал на передачу и думал о том, что обидчик, да, ну, нормальный. Кстати, вот ты первый упомянул, обидчик. А обидчица даже как-то и не звучит.
Нет, разлучница, она не обидчица. Все равно же разлучница, обижаешься все равно внутри, не на нее, а на него, который все-таки не сделал выбор. Он предатель, он оскорбил тебя. Да, вот с этой разлучницей он ушел. Ну, помните, стояли три сосны, прощался со мной милый до будущей весны. Кто в этой песне в русской народной обидчик? Он, мой милый, который прощался со мной до будущей весны. Да, он возвратился с красавицей женой, с разлучницей. Ну, в общем, ничего личного, чистый бизнес.
То есть она более сильного все-таки обижается. Нет,
хорошо. Разлучница же не знала меня, не могла оценить, какая я красавица и умница.
Это всегда так. Это хорошо. Значит, если мужчина уходит из дома, то это действительно на нее надо обижаться? Или это какое-то все-таки другое чувство?
Нет, это другая обида, это действительно оскорбление. Это такое оскорбление. Женское оскорбление.
А может быть, вот так вот предлагаю такую схему, что обида – это все-таки понижение самооценки какого-то человека. А оскорбление – это уже не понижение самооценки, это, наверное, просто разрушение личности, да?
Мне кажется, вот так было. Непонимание. И там непонимание. Оля говорит, что обидел там, если более глупый, да, то есть не понял, какая я великая. И Николай говорит, что звезды обижаются, если кто-то не понял, какие они великие, да, то есть недооценил.
Нет, это понятно. Вот это как бы, этот уровень непонятно. Мне непонятно, где кончается обида, где начинается еще более серьезное чувство. Ведь я считаю, что обида – это все-таки мелкое чувство. Ему не надо поддаваться. Тут я со Скайм согласен.
Не надо. Это женское чувство. Да. Это не мелкое чувство, это женское чувство. У женщин не может быть чувство мельче или крупнее. Это совершенно женское чувство. А мужчинам больше свойственно другое. Когда Николай говорит, начальник обижается на подчиненного, ну как он может обижаться, начальник, на подчиненного? А здесь досада.
Если есть командная игра, да, собственно, начальник в большинстве...
Это игра.
В большинстве компаний, он как капитан команды, да. Мы, собственно, живем немножко в другом, в таком корпоративном мире, где нет начальников в советском смысле, в кабинете, за стенкой и селектор. В корпоративной игре, собственно, начальник, он капитан или тренер, неважно, кто он, да, и он, естественно, может обидеться, когда кто-то играет не по правилам или подводит всю команду.
Давайте возьмем недавнюю историю. Вот вы обиделись тогда на РЕН-ТВ, или это было другое чувство?
Нет, совершенно другое чувство. На РЕН-ТВ невозможно обидеться, что РЕН-ТВ вообще ни при чем с моей историей. У меня... не обида. То есть во всей этой истории, в принципе, замешан один человек, на которого можно было обидеться, да, на генерального директора. Но это не обида. Это удивление, что...
Нарушены правила игры.
Нарушены правила игры. Удивление на глупость, что можно было сделать красиво. Меня можно было убрать красиво. Ну что же ты, Иглезиас, сделал так некрасиво, и дал мне, в общем, такой шанс сказать всему миру, что ты недальновидный
то
человек.
Он
поставился, чем я по полной программе воспользовалась, но глупо было бы не воспользоваться. У меня удивление от того, что мужчины, существа вообще вполне привлекательные, разумные.
Как это приятно слышать от женщины, такой красивой и умной.
Могут делать такие странные вещи, когда как-то хочется снять звание мужчины с тебя, отдать кому-нибудь другому, например, мне.
Ну, надо сказать, что в 20 веке, не знаю, если не ходить уж совсем далеко, там звание мужчины по такому поводу можно было снять практически со всех, кто жил в этой стране. Вот беда-то какая. Потому что у нас и не было тогда мужчин, вот таких мужчин. Женщины были, а мужчины не были, такие вот советские люди и мужики.
Да нет, ну что вы, ну я же хорошо помню себя в этом времени. Я помню, что я влюблялась там в Тарковского, например. Ну, скажите, что не мужчина.
Это,
еще
ну,
какой
это
мужчина?
Звезда, это...
Я думаю, с ним было бы непросто жить.
А при чем здесь жить? Имеется в виду мужчина, с кем мужчина?
Вот уж на кого можно было бы наобижаться как следует.
Как следует. Написать об этом книгу.
В те времена вполне находился ряд мужчин, которые страшно привлекались. Это от учителя физика в школе, который учил играть девочек в бильярд. Да, это же было очень интересно, вместо физики заниматься бильярдом.
Оля, а вот еще совсем другой вопрос. У меня такое впечатление, что вот Россия научилась обижаться. Раньше Советский Союз мало на кого обижался. Был здоровый, такой сильный. Но он фыркал, он сначала говорил. А теперь Россия обиделась на Украину. Вот эта история с газом, мне кажется, что это просто обида такая. Теперь на Грузию, вот так, по сравнению с Россией, прямо скажем, небольшая страна, да? И вот какие... Откуда эти обиды, как вы считаете? Это действительно обида. Вот мне такой даже кажется, такой образ обиженный, надувшийся. Губы надуло.
Но мы же очень женская страна, женское начало. Мне всегда занимало...
Советский Союз был, значит,
мужчина,
фаллический.
Мужчина, конечно.
Посмотрите, так что же у нас произошло? То есть у нас произошла смена секса, да? Из фаллического Советского Союза мы превратились в женственную страну. Так это же какие должны там мутации произойти в голове
граждан? По этому поводу вот с Украиной есть своя версия. Вот посмотрите, вот Киев, он, при этом он Киев, мать городов русских.
Вот это непонятно. Москва, никогда было непонятно.
Она Третий Рим.
Да.
Это, конечно, вот это вот совмещение всех начал, оно, конечно, не может не вылиться в конфликт с Украиной.
Нет, но все равно...
Общая транссексуальность.
Да, транссексуальность. Но вот все-таки...
Ну, Россия баба, ну согласитесь.
Нет, ну баба, это та же какая обида. Какая баба? Бывает, так, может быть, и про бабы, и баба. Это разные бабы. Это
на самом деле, Советский Союз никто особенно не пытался обидеть. А
Грузины
ведут себя вызывающе, на самом деле. То есть, то, что это реально обидно, то, что они делают. Полностью зависимая страна делает активные действия в отношении России и пытается ее обидеть. Ведь они стараются нас обидеть, мы почему обижаемся? Потому что они нас обижают.
Ну, это версия. То есть, а грузины бы сказали ровно наоборот. Но все-таки, почему Россия стала обижаться? Это что, тоже как вот звезда? Может быть, она была звезда. Вот это баба. Я думаю, что мы никакие тут не ущемляем чувства, потому что баба это нормальное определение женщины для деревни. И вот эта вот женщина стала теперь у нас обижаться на всех. Самооценка падает? Или потому что действительно это стала проявляться женская натура России?
Мне кажется, здесь не женская натура России. Все-таки вспомните, Россия стала Россией с 91-го года, но при Ельцине мы не обижались.
Не обижались
на Америку, мы не обижались на Грузию, мы не обижались на Украину. А когда я кликнула сегодня с утра на обиду и нашла Набокова, Шолохова и Ницше, дальше шло 200 пунктов. Путин обиделся на Грузию, Путин обиделся на Украину, Путин обиделся на СМИ, Путин обиделся на французского журналиста.
На СМИ нет, это там другое чувство какое-то возникло.
Скорее, сам обидел.
По отношению, да.
Мне кажется, речь идет о лидере. Вот все-таки в Путине сильно вот это вот женское начало. Он обижается, и это проецируется дальше, проецируется на его ближний круг проецируется дальше, дальше и дальше. Это не мужское, это не чувство оскорбления.
Может, разведчики такие все? Да?
А я почитала такой вот разбор последнего послания президента Федеральному собранию, такая шпаргалочка в книжке Чедаева, сейчас страшно модной. Там слева тезис, а справа их расшифровка, как мы раньше на истории партии конспектировали, я помню, вот в истории ВКПБ, там первоисточники. И там было написано: «Наши враги». Слева. Справа расшифровка из Путина. А его фраза из федерального послания. «Те, кто недооценивает роль России на мировой арене». О, это враги. те, кто нас недооценивают. Вот, это обида.
Мне кажется, что как раз вот это свойственно не только президенту, очень многие русские от неуверенности в себе.
Да,
мне они тоже очень часто обижаются или подозревают, что их обижают. Вспомните новогоднее поздравление президента, которое меня, честно говоря, потрясло впервые.
Он сказал, потрясающая
фраза сказал была. В этом году мы показали все, на что мы способны.
Да,
мне стало
это
вдруг так грустно в этот момент, когда я это услышал.
Мы показали все, на что мы способны.
Это, мне кажется, самая необидчивая нация – это евреи, например. А сколько за ними гонимый народ, да, веками. Мне кажется, довольно трудно вот искренне обидеть еврея. Я просто имею право это говорить, поскольку я и туда, и сюда, в две крови.
Может, это связано как раз со способностью евреев
это
к адаптации.
Да,
они очень комфортно себя чувствуют везде.
А мне кажется, что вот действительно Николай очень важную тему затронул, русская обидчивость. Во-первых, еще мы не говорили, что есть люди, которые способны к этому в 100 раз больше, чем другие, правда? Она обидчивая, да? То есть вот у этой женщины маленькое количество обид, а у этой огромное, потому что она изначально...
Она называется истеричкой.
Истеричкой называется это, когда она это проявляет, а вообще она такая обидчивая.
Если мы знаем, что она обидчивая, значит, мы уже подозреваем ее все-таки в склонности к истерии.
Вот неприятно. Ты бы, если заранее знал, что девушка обидчивая, ты бы стал с ней знакомиться, с обидчивой девушкой?
Ну, нет, наверное.
Не очень, правда?
Это, в общем, эмоционально тяжело.
Тяжело. Так вот, смотрите, возвращаясь к России, Оскар сказал, что вот много обид на Востоке, но у меня такое чувство, что там эти все обиды, они прописаны. Они как ритуал, не только. Вот когда хозяин говорит, ну куда вы уходите, я на вас обижусь. Или хозяйка говорит, вы там, ну как вот...
Ну тортик не попробовал.
Да, тоже. Но вот это там все там выписано. Если ты выпадаешь из этого ритуала обид, тогда уже настоящая обида, и тут уже все.
Но это не национальная составляющая.
Нет, но я говорю, что...
Общественная организация.
Смотрите, на Западе тоже обиды, они зафиксированы. Там меньше обид, потому что там как бы социальный договор, там все вымывается благодаря этому. А здесь мы попадаем в такое общество непредсказуемое, когда мы сами действительно не знаем, так можно поступить, а так нельзя, делаем вещи и обижаемся. Когда нас стали выпускать за границу во время перестройки, я ездил в Америку читать лекции. Я знал, что для американцев это ужас, когда приезжали наши преподаватели. Uh-huh. Потому что в той школе, где я преподавал в Вермонте, там приезжали китайские преподаватели, ну, с Тайваня еще, приезжали французы, там приезжали все. И все было нормально. Когда приезжали русские, начиная драка из-за комнат. На следующий день все были обижены, что дали не ту комнату. И всегда спрашивали, а тому дали какую комнату? Они не были звездами, но они посчитали, что благодаря каким-то махинациям, каким-то интригам, блату, и всяким таким другим вещам, этот достиг такого положения. И тогда я подумал, еще тогда, это был конец 80-х годов, что в нашем сознании существует такое представление, что ничего честно нельзя сделать. Всегда должна быть такая вот зыбкая поверхность, или наоборот, не поверхность, а болото, где там идут интриги и все прочее. И поэтому люди подозрительные. Русский человек, вообще надо сказать это, достаточно подозрительные. А подозрительный человек, он очень склонный к обиде. И я думаю, что вот тут девушки могут попасться, потому что девушки не только обидчивы, но они еще и подозрительные тоже.
Вы даете нам очень много поводов быть подозрительными. Мы подозреваем потенциально, мы подозреваем, что все-таки люди нас не ценящие, они глупее. Ну, конечно, мы это подозреваем. Мы же умные, красивые, очень умелые. И вообще самые лучшие. Мы подозреваем, что вы не до конца же это понимаете. Надо же объяснить все время, да, с кем вы имеете дело, как вам повезло крупно.
Вообще, чем проще организованы люди, тем меньше обид. Потому что там в доисторическом обществе там обид вообще не было. То есть
дубина,
кто у кого банан отобрал, тот и все. А когда начинаются вот такие вот, как персонажи GQ, да, очень, очень сложно организованные, зарегулированные персонажи, то они могут обижаться на все что угодно. И когда такая сложная социальная обстановка, как в Советском Союзе...
А мне кажется, что простые люди тоже обидчивы. Посмотрите,
меньше.
В деревнях огромное есть количество обид. Но мне кажется, что эта обида связывает людей. Вот когда русский человек побежал, а потом, как Коля сказал в начале передачи, а потом можно открыть бутылку, выпить вообще, или выпить водки, все. Там огромное количество этих обид, которые в конце концов и делают такое вот это общество какой-то
как
общиной.
Бизнес. как в бизнесе, потому что он становится слабее, тот ему должен потом это компенсировать, и в результате получаются эти связи как бы.
А я вам расскажу с этого Шолохова, там как раз про жизнь в деревне. Там, достаточно длинный рассказ, но очень коротко расскажу. Голод, 20-е годы, мужик в конце концов большой семьей получил семенной фонд. Это все, что у него есть, и все, что было. И он ехал в свою деревню с приключениями, и из другой деревни мужик у него отобрал, незнакомый мужик. И, в общем, ужас нечеловеческий, он как-то дожил. И вот прошло время, прошло там полгода, он косит, куда-то быки подевались, и он встретил этого мужика, который отобрал у него зерно.
В 20-е годы.
А у него мальчишка 3 лет сидит на стогу сена. И говорит, сейчас я тебя просто убью за это. Говорит, ну ты пойми, у меня жена умерла тогда, надо было парня поднимать, ему вот 3 года, мне нечего было делать, кроме как-то брать у тебя мешок. Говорит, ничего, я сейчас тебя закалю вилами, а парня твоего воспитаю. Так и сделал.
Интересно, что это абсолютная метафора отношений советской власти и крестьянства в 20-е годы. Но какой еще был антисоветский этот Шолохов-то тогда? Да. Пора напомнить, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Рядом со мной, в московской студии, журналист Ольга Романова, главный редактор журнала GQ Николай Усков и ведущий молодежного телеканала О2 ТВ Оскар Туканбаев. Тема нашей передачи – обида, чувство слабых. Давайте еще поговорим о вот тех самых слабых, как раз, которые обижаются. Дети, детские обиды. Оля, какие ваши наблюдения?
Детские обиды. Я помню свою детскую обиду, просто легче об этом говорить, конечно, потому что сама была ребенком. Мне очень приятно об этом сказать, что я была не права, обидевшись. Когда я пришла к подружке на день рождения, я помню, была совсем маленькая, мне было, наверное, года 3-4, я обиделась на весь мир, потому что поздравляли все ее и дарили подарки ей, а мне. Это была жуткая обида. Это были слезы, обида на родителей, обида на подруг, на всех остальных. Ну как, потому что действительно эти идиоты не понимают, что я лучше, чем вот она. Вот детская обида, она, конечно, мотивирована. Естественно, она была мотивирована. Она очень была глубока, как море. Я сейчас вспоминаю это чувство, как вот, как вулкан.
Ну, еще первые обиды ужасно. Да, когда залезает в душу. А с другой стороны, стимулирует. Меня мама, например, моя мама сейчас, она нас слушает, вот удивится. Но она меня очень обижала в детстве. Она говорила, смотри, вот Милочка, она вундеркинд. И Кирюша, он совершенно в нурке. А ты вот, из тебя вот этот лопух вырастет. Я обижался и старался. И вот, в общем-то, вырос, стал человеком. Вот. Может быть, все-таки обида это подталкивает людей к действиям, к правильным действиям?
Может быть. Потому что эта моя детская обида заставила меня просто переоценить какие-то ценности. Я тогда первый раз осознала, что есть другие люди, которые тоже центр вселенной. Я тогда это поняла первый раз.
То есть у вас открылся Коперник, который сказал, что не вы.
Да, что не я центр вселенной, я привыкла, что вокруг меня бабушки, дедушки и родители. Я вдруг поняла, что этих вселенных очень много, и они все достойны, чтобы вокруг них вращались такие же вселенные.
Коля, что-то
было похоже. У меня сходное на твою обиду, на самом деле. У меня мама...
Тоже мама, да?
Да, мама из провинциального города Вятки, из такой немного почти крестьянской семьи, полукрестьянской, полугородской. И у них как-то там было не принято никогда хвалить детей. Всегда считалось, что можно сглазить ребенка, вызвать чью-то зависть и так далее. И в детстве я очень мало слышал от мамы, и даже до сих пор мало очень слышу от нее каких-либо добрых слов по поводу того, как я выгляжу, что я делаю, получается у меня что-то в жизни не получается. Это действительно меня очень сильно стимулировало в жизни. Я пытался всегда доказать маме, что я хороший на самом деле, а не лопух. Но, тем не менее, я чувствовал, что я чего-то лишен какой-то психологической удовлетворенности.
И поддержки.
Да. И, надо сказать, это порядочно отравляет отношения с родителями. Вот это вот немножко крестьянская такая осторожность,
сдержанность.
Да. Даже, я бы не сказал, что холодность, это ведь от любви большой.
Вот там пойди пойми. Вот, кстати говоря, не знаю.
Это от любви, вот такой вот именно крестьянской суеверной любви.
Это тема, которую очень трудно проанализировать. Там непонятно.
Я верю, что она меня любит.
Да нет, мы не сомневаемся. Я не говорю о том, что тут нет любви, но просто это, наверное, какое-то другое качество любви. Как у вас?
Я вырос в многодетной казахской семье. Там был четкий догмат, значит, старших над младшими, почитание, родители всегда правы, никакой дискуссии и никакое выделение никого из детей. Тем более я не старший, не младший, там средний. Да? Соответственно, никого не хвалят, потому что если одного похвалишь, другие перекосятся, это все отношения. У меня вот 2 сына, я их учу не обижаться. И вот когда они были маленькими, у меня там старший, он бился там головой обо что-нибудь, он плохо ходит там, ударится там и начинает плакать, потому что там угол дивана его обидел. Я подхожу, говорю, ты его стукни в ответ сразу. Он ему бьет этот угол дивана. Я говорю, все, вы в расчете. Он потом снова подходит, мне больно.
Не педагогично.
Зато он потом не плачет. Все, все, вы расчете, нет никакой обиды.
Давать сдачу углу дивана, а потом дальше, дальше, дальше.
Око за око?
Око за око. Не согласна. Все-таки...
Сдачу надо.
Все-таки нет. Обидчик, обидчик, по крайней мере, по-женски, вот по моему убеждению, еще раз и еще раз. Обидчик, он обидел тебя, потому что он идиот. Нельзя же обижать таких прелестных людей, как мы с вами.
То есть, когда обижаешь обидчика, то ты становишься на его уровень.
Естественно, его уровень, конечно. А дальше уже приходит гнев, месть — это холодное блюдо и так далее.
Месть холодная, но острая.
Холодная, но острая.
Да. А злопамятность
еще будут задвигать все время. У тебя один раз тебя перешагнули, ты, значит, ой, я простил, поставил левую щеку. У тебя второй раз задвинули.
Это как, вы считаете, вы воспитываете его... Как у восточного человека или как...
Ну, скорее, как восточного.
Как восточного. Коля, а вы все-таки, вот, возвращаясь еще к твоему замечательному журналу GQ, все-таки вот искусствовать мужчины, это вот как, давать сдачи дивану или... Ну, вот, естественно, что ты не отвечаешь за всю концепцию этого искусства, но как бы вот на твой взгляд?
Мне кажется, мужчина – рациональное существо, и он должен управлять своими эмоциями. В каких-то ситуациях надо давать...
Самоконтроль.
Да,
самоконтроль,
в каких-то ситуациях надо давать сдачи категорически и сразу, в каких-то ситуациях лучше рассчитать длительную не месть, а контратаку. Просто нужно понимать, как себя вести, и я, собственно, своего сына пытаюсь воспитывать, он еще слишком маленький, чтобы его воспитывать.
Сколько ему?
4,5, чтобы говорить о таких сложных вещах, но я стараюсь, конечно, когда он ударился и обиделся на диван, я стараюсь все-таки объяснить ему, что ты сам виноват, потому что не надо было как черт тут носиться по всей квартире.
Мальчики, нужно учиться обходить диван, а не давать ему сдачи.
Да, да, вот я об этом и говорю, что я пытаюсь объяснить, что мы не можем обижаться на диван. Но...
Дело в том, что, может быть, вот это восточное воспитание нам поначалу кажется, ну, немножко странным, а потом зато у них возникают те самые ритуалы против обиды и обидчивости, и защита, вот слово, кстати говоря, важное, защита, которой у нас нет, защиты против обиды.
Ну, Виктор, если вы не подарите мне цветы на день рождения, я же на вас не обижусь. А если не мне знаю. Муж не подарит, я обижусь.
Не знаю. Понимаете, все зависит, это... в какие отношения мы с вами вступим.
После передачи.
И даже на передаче. Все зависит от этих отношений. Кстати говоря, конечно, если человек равнодушен по отношению к другому, он никогда не обижается, то есть он может выстроить самоконтроль. А когда он зависит от человека, то тут уже стой, не стой контроль, тут выстраивая вообще защиту, тут можно очень всегда. В общем, на кого больше всего можно обижаться? Вот кто, сформулируем как бы вот эту группу риска.
Обижаешься прежде всего на людей, от которых потенциально обиды не ждешь. Не ждешь, что твой подчиненный, которого ты с юнг вырастил и довел до старпома, вдруг тебя подставит. Не ждешь, что любимый человек забудет тебя поздравить. Не ждешь от детей, что они принесут тебе двойку или не уберут постель. Да, вот не ждешь от них. Не ждешь от мамы, что она скажет, что ты купил мне витамины, потому что я старая дура. Да, не ждешь вот этого. Ждешь только хорошего от людей, которым хочешь сделать хорошее.
Коль. От кого надо ждать обиды?
Ну, я думаю, что от кого угодно можно ждать обиды, но в любом случае эти кто угодно, это наши близкие люди, безусловно. Я тут с Олей согласен, что это люди, на которых мы действительно способны обидеться, потому что все остальные, ну, например, ну, можно обидеться на президента Путина. Ну, вот я обижусь, ну, что изменится, да, от того, что я обиделся на президента Путина, ничего лишь.
За его новогоднее послание.
Да-да-да, на его новогоднее послание. Это близкие люди, безусловно.
Это правда.
Я думаю, там ключевое слово – это доверие. Если ты человеку доверяешь, там что-то ты ему открылся немножко, он тогда способен тебя обидеть. Если ты больше в его сторону сделал шаг, преверанс, открылся как со спиной, и ты ему доверял, а он тебя подвел, подставил, вот тогда можно обижаться. Соответственно, вот нужно как можно меньшему количеству людей доверять.
Вот с этим я не согласен. А начало было правильно. Я даже хотел сказать, вот это, наконец, пошла восточная мудрость.
Никому нельзя верить.
Штирлиц, только мне.
Вот на этой оптимистической ноте, на волнах Радио Свобода, мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – журналист Ольга Романова, главный редактор журнала GQ Николай Усков и телеведущий молодежного телеканала О2ТВ Оскар Тугамбаев. Мы говорили о том, что такое обида. Большое спасибо вам за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».